Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 июля 2015 года. На службе у народа. И приведешь левитов к шатру откровения, и соберешь все общество сынов Израиля, и предстанут левиты перед Богом, и возложатся на Израиля руки свои на левитов. И посвятит Аарон левитов Богу от сынов Израиля, чтобы служили они Богу, а левиты возложат руки свои на голову быков. Один будет в грехоочистительную жертву, и станут моими левиты. Тора, книга Бамидбар, глава Балотха. Если воспринимать сказанное буквально, то можно разыграть целую оперу. Здесь на ступенях стоят левиты и поют «Шира Малот» — «Песнь ступеней». Там зажигается минора и светится сама по себе и так далее. На самом деле все происходит внутри человека. Он должен все это сопоставить между собой, чтобы собрать свои свойства в правильную схему. Собирая внутри себя всевозможные желания, мы должны соединить эту мозаику в правильном порядке. И когда она будет готова, то станет основой души и начнет светиться. Ведь когда все свойства души собраны в правильном соотношении между собой, дополняют друг друга и устремляются к отдаче Творцу, тогда созданная нами схема начинает излучать свет. Вся энергия, весь высший свет изначально находится в этой схеме. И если мы правильно соединяем свои свойства, то он проявляется в ней. При этом эгоизм и внутреннее сопротивление все равно остаются в нас. А над ними, и именно благодаря им, начинает проявляться свойство отдачи, любви, объединения. То есть эгоизм, сокращение, кран и свет проявляются одновременно. Сказано: «И приведешь левитов к шатру откровения». Свойства человека, которые называются левиты, необходимо поднять до уровня раскрытия Творца. Но сами они подняться не могут, ведь для левитов характерно только отдающие свойства, Гальгальтова и Найм. У них совершенно нет эгоизма и желания получать. Поэтому их работа заключается в том, чтобы они служили народу, работали его просветителями, учителями. С одной стороны, они должны собирать десятину, привозить ее в Иерушалаим, а потом вновь разъезжаться оттуда для обучения народа. Но поскольку сами они этого не могут делать, то это делает Моше, который приводит их к шатру откровения. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Свобода мнимая и истинная. Часть 5. Поиск решения проблемы. Вопрос. В детстве у меня было ощущение, что весь мир — это кастрюля. Небо — крышка, а я нахожусь на дне кастрюли, как букашка. И все рассказы, что земной шар круглый и большой, меркли по сравнению с этим внутренним ощущением замкнутости тюрьмы, ловушки, с которой нет выхода. Что это такое? Ответ. Это очень правильное ощущение нашего замкнутого мира. Причем он замкнут так, что с одной стороны мы видим себя в каком-то огромном пространстве, а с другой стороны это пространство мертвое. Ничего в нем нет. И окажись я не на этом маленьком шарике, а в другой галактике, будет то же самое. От себя не уйдешь. Только вокруг меня будут другие условия неживой природы. А дальше что? Мы действительно находимся в кастрюле с крышкой. И если не выйдем из этого состояния, то всем нам крышка. Ничего тут не сделаешь. Но это ощущение помогает людям задуматься, для чего природа создала нас разумными и развила себя от неживой частички до самых сложных организмов. Ведь не может быть, чтобы все это было бесцельно. Вероятно, за нашим внутренним физиологическим и еще более внутренним психологическим организмом есть еще какие-то возможности, тайные силы и свойства, которые должны проявиться в нас. Как некогда человек получился из обезьяны, так из человека должно получиться что-то еще в его внутреннем развитии. К этому мы идем, и наука Каббала объясняет нам, как развить в себе это. Сегодня человечество уже подошло к ощущению конечного конфликта своих взаимоотношений. Его необходимо решить, потому что постоянное углубление во всевозможные разборки между государствами и народами очень примитивно, ограничено, замкнуто, не дает вырваться из огромной кастрюли нашего мира. Поэтому то пробуждение, которое сегодня овладевает все большими массами, приведет нас к решению этой проблемы. Мы видим по царящей в мире депрессии, по употреблению наркотиков, по бесконечным войнам и беспорядкам, что человечество ищет выход, но не знает, что делать. Люди снова ударяются в религии и ничего не находят в них. То есть в массах возникает сопротивление самим себе. Это поиск решения проблемы. Он глубже, чем свобода или несвобода. Иными словами, если я вижу впереди какую-то цель, которую мне обеспечивает не свобода, то я согласен на нее. А если не вижу ее, то это уже конец. Но насколько эта цель связана со свободой, мы не знаем. На самом деле, она всегда связана со свободой. Но сегодня мы не можем понять, что это такое. Согласно науке Каббала, если ты хочешь быть свободным, ты должен перестать заботиться о внутреннем углублении в себя и начать работать вне себя, на других. Когда вместо себя ты станешь заботиться о других, вместо себя любить и ощущать их, и только они станут источником твоей заботы, любви, твоих помыслов и побуждений, тогда ты будешь свободен. От чего? От самого себя. Только в этом случае у нас есть возможность выйти из себя. А иначе мы все время обманываем себя, убеждая, что мы не эгоисты, мы свободны и так далее, поскольку эгоизм закрывает нас в общей кастрюле, то, естественно, сам по себе он является нашим рабовладельцем. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Последнее поколение», 8-й выпуск, 11 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Когда слышны крики на площади. Вопрос. Натан Шаранский, борец за права человека в бывшем Советском Союзе, сказал: «Если человек не может выйти на площадь и высказать свое мнение, не рискуя попасть за это в тюрьму, значит, он живет в диктаторском обществе, а не в свободном». И действительно, когда-то в Советском Союзе у человека не было свободы слова, в отличие от западного мира. Что, по вашему мнению, предпочтительнее? Ответ. Я думаю, что свобода слова в том виде, в каком она существует в современном западном мире, только еще больше скрывает истинную картину подлинной свободы слова. Свобода слова не заключается в возможности кричать в воздух при том, что тебя никто не слушает. С тем же успехом можно запереться в ванной и там дискутировать с самим собой. Вопрос. Но мне нужно, чтобы мое мнение не осталось внутри меня, а вышло наружу. Насколько важно, чтобы общество было свободным и предоставляло человеку свободу слова? Ответ. Все развитие так называемых прав человека называется в Каббале путем страданий, то есть за счет ударов. Ведь вследствие этой свободы каждый волен выражать свое мнение и тянуть всех в свою сторону. В итоге мы получаем коррумпированное общество, основанное на эгоистическом соревновании и продвигающееся вперед согласно тому мнению, за которым в данный момент стоит больше денег, силы и обмана. Так наше общество идет вперед от удара к удару. Недостаточно того, чтобы человек получил право просто кричать. Сегодня в России уже не тот режим, как прежде. И каждый получил право на свободу слова. Но стала ли от этого жизнь лучше? Вопрос в том, правильно ли мы реализуем свою свободу слова. Осознаем ли, в каком состоянии находимся сейчас и куда должны прийти. И тогда мы постоянно вместе ищем, как сделать еще один правильный шаг в сторону цели, конечному прекрасному состоянию. Вопрос. Если каждый стремится высказать свое мнение о том, как нам лучше развиваться, разве мы не продвигаем наше общество вперед общими усилиями? Ответ. Проблема в том, что никто в обществе не знает, куда надо продвигаться. Ведь цели развития нашей эволюции задает природа. А мы словно маленькие дети, которым кажется, что им предоставили свободу, оставив одних в комнате. Мама вышла на кухню и не видит, что мы творим. А потому мы начинаем спорить, каждый доказывая свою правоту. Но в итоге разговоры заканчиваются дракой. Нам кажется, что демократия — это большое достижение, завоеванное в итоге развитие человечества. А на самом деле она не приносит нам никакой пользы. Свободу слова надо не просто предоставить, а подготовить к ней людей, дать им соответствующее образование, поднять человека до такого уровня. Это очень большая работа, требующая долгого времени, многих объяснений и усилий. Из 587-й беседы о новой жизни 21 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Бренный мир и вечная душа. Вопрос. Какие советы помогут простому человеку избежать страха смерти? Ответ. Человек должен бороться со страхом смерти так, как он делает это в повседневной жизни, якобы забываясь от этой мысли. Но все равно он постоянно сравнивает себя с людьми другого возраста, считая себя более старым, чем он есть на самом деле. У него все время идут расчеты с концом, и тут ничего не сделаешь, ему поможет только лишь подъем на уровень отдачи. Когда он начнет раскрывать следующий уровень своего существования и поднимется в новое измерение. А старое измерение, основанное только лишь на временном биологическом существовании материи, исчезнет. Если человек доходит до следующего состояния, тогда его уже ничто не удерживает в этом мире. Ведь смерть для него теперь является не чем-то особенным, а просто сопутствующим фактором. Вопрос. В будущем смерти не будет? Ответ. Каждый человек, а затем все человечество, достигая духовного состояния, выходит на уровень выше. При этом биологическая смерть нашего животного организма остается, но духовное тело, которое мы обретаем, бессмертно, поскольку находится в желании отдавать, вне себя. Оно ощущает все метаморфозы не в себе, а в прохождении через себя в других. И поэтому у него нет основы, чтобы умереть. Оно находится в полной отдаче. Каждый, отдавая другим, ощущает свою жизнь в других, а не в себе. В духовном мире нет такой субстанции, которая бы умирала. Потому что ты все время обретаешь все новые и новые сосуды, и в них ощущаешь свое существование, свою жизнь. Однако они не твои. Но наполняя их, ты наполняешь их как свои. Ведь, к примеру, когда ты что-то делаешь для своего маленького ребенка, то при этом ощущаешь еще большую жизнь, чем если бы ты что-то делал для себя. И поэтому получается, что ощущение своего тела потихоньку пропадает, отдаляется куда-то, исчезает. И происходит ощущение жизни в других. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом». 17 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Объединение мира превратилось в грозный праздник. Мнение. Ровно 70 лет назад представителями 50 государств был подписан устав ООН. Во что выродился ООН, созданный державами-победительницами для недопущения войн? Есть ли ООН будущее? 70 лет ООН — грустный праздник. Реальных результатов ее работы нет. ООН представлялась как универсальное средство, позволяющее любому ее члену высказаться. Другое дело, какова была суть окончательных решений? Работа ООН превратилась в рутину разбирательств. Трибуны ООН стали воспринимать как возможность для самовыражения, а не для объединения. Практически никогда ООН не удавалось находить согласие по судьбоносным моментам истории. Никто не будет отменять ООН как переговорную площадку. Он в этом не виноват. Просто изменился мир. Реплика. Глупые люди, как дети, играют в умные игры для взрослых, не осознавая, что не меняя свою эгоистическую природу или даже не намереваясь изменить ее, они затевают заранее обреченные мероприятия. В следующий раз у них получилось то же самое с европейским общим рынком. Они не думали об объединении государств, народов и культур, над национальным единением. Они думали разбогатеть, стать сильнее американцев и русских. В итоге, как и с ООН, получился базар, толкучка, разборки. Великий каббалист 20 века Бааль Сулам писал на примере создания СССР, что если люди желают создать единение, не занимаясь предварительно исправлением природы человека, они в этом достигают разрушения. Так случилось с СССР, ООН и ЕС. Кто следующий?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.